Дорогие братья и сестры, я сердечно приветствую вас и очень рад видеть вас, хотя так плохо видно сейчас вас, мне, вы все где-то там в темноте. Но, наверное, те, кто из старых членов, может быть, помнят меня, много лет назад, когда-то я ездил сюда к вам частенько и вечерю совершал еще тогда, когда вы собирались в других местах. А так время быстро летит, годы прошли, и вот сейчас меня пригласили к вам. Я так давно хотел попасть в Варениковскую. Не знаю, много, конечно, уже новых у вас здесь людей. Но кто-то, может быть, и помнит меня. Ну, и у меня хорошие впечатления остались еще с тех памятных времен, когда я сюда приезжал. Помню, насколько ревностные, усердные служения проходили. Молодежь пели под гитару, так усердно молились. Хотя было нас тогда очень мало. А сейчас, конечно, я радуюсь тому, что церковь настолько возросла, и вы так вот дружно собрались в среду, тем более, несмотря на такую большую непогоду. Это, конечно, очень похвально. Хорошо, что мы пришли на это место. Я хочу предложить для нашей беседы несколько мест Священного Писания, но чтобы вы поняли главную мысль, тема моей беседы называется так: «Мы у Бога стоим на весах, взвешены». Господь нас взвешивает. Для этого есть, я прочитаю подтверждение этого, два места Священного Писания. Книга Притчи, 16 глава, 2 стих. «Все пути человека чисты в его глазах, но Господь взвешивает души». И второе место, 21 глава тоже Притчи, 2 стих. «Всякий путь человека прям в глазах его, но Господь взвешивает сердца». Эти два места Священного Писания похожи по смыслу и говорят о том, что человеку кажется, что он живет правильно, что он ведет себя нормально, и в его глазах его пути кажутся чистыми, все нормально. Ему кажется, что он прав. Ведь так, каждый человек считает, что он прав, что у него все правильно. Но Господь взвешивает души. Господь взвешивает, Господь определяет и оценивает. Второе место, похожее, тоже. «Всякий путь человека прям в его глазах, но Господь взвешивает сердца». В первом случае написано «Господь взвешивает души», во втором месте написано, что «Господь взвешивает сердца». В общем, главная мысль понятна, что Господь нас взвешивает. И я задумался, интересно, а сколько же весит наша душа? Сколько же весит наше сердце? Но если так вот в прямом смысле понимать, ну что там, сколько там весит наше сердце? Ну по-разному, у кого-то может быть 500 грамм, 600, может 400, по-разному, да? Что там весит наше сердце? А душа? Над этим тоже задумывались. Говорят, ученые проводили опыты и пытались взвесить душу человека. Ну, вот так вот взвесили человека, пока он был живой. Потом, значит, когда он умер, после этого его опять взвесили. Ну, якобы говорят, что на 6-8 грамм он легче стал. Я не знаю, правда или нет, поскольку душа нематериальна, возможно, что и вес ее определить нельзя. Поэтому, друзья, понятно, что здесь Господа интересует не вот материальный вес, нашего, не масса нашего сердца или нашей души. Здесь говорится о чем-то более важном и духовном, а серьезно о нашем духовном состоянии. Вы вспомните, был такой царь Балтасар, в книге Даниила написано в 5 главе. Когда на стене появилась кисть руки и написала ему такие слова: «Ты взвешен на весах и найден очень легким». Кажется, ну что тут такого? Ну, взвесили человека, и оказалось, что он легкий, не тяжелый. Но смотрите, как задрожала его душа. Как начал он трепетать, и стали колени у него биться одно об другое. Почему он так испугался? Потому что Бог сказал о нем, что он найден очень легким. Как это он стал легким? Что он такой худенький был, этот Валтасар? Как вы думаете? Навряд ли. Мне кажется, что это был царь, причем любивший пиршествовать, пиры закатывал очень большие. Они там целыми днями ели сытную пищу. И, возможно, можно предположить, что он даже был очень и весьма тучный. Это был царь, который вот так вот, ну, надсмеялся даже над святынями Божьими, сосуды Божьи взял и с них распивал спиртные напитки. И Бог очень строго его за это осудил. Но выразился очень оригинально. Ты взвешен на весах и найден очень легким. Божья оценка весьма потрясла его. Оказывается, у Бога какие-то особые весы. И Он определяет наш вес не по массе нашего тела, не по килограммам, сколько мы весим, а по сущности и внутренности, по качествам нашего духовного состояния. Вес человека, материальный вес человека, его масса, может быть очень большой. Он может быть очень тяжелым. Человек может весить и 150, и 200, и 250 килограмм. Бывают очень грузные люди. Мне вот приходится работать на скорой помощи и носить людей на носилках. Бывает, это очень тяжелая работа. И мы даже вчетвером, знаете, с трудом выносим человека такого грузного. Один раз у нас был случай, что сломались носилки, потому что женщина была настолько грузная, что носилки наши просто не выдерживали ее веса. Так вот, человек может быть таким тяжелым, веским таким, а душонка, наоборот, очень легкая, вот так, как у этого Валтасара. Как же определить вес нашей души? Вот даже и мы с вами, люди, иной раз характеризуя одного или другого человека, говорим, это человек малодушный, малодушный. Ну, душа у него такая маленькая, слабенькая, мало весит. Что это значит, малодушный? Ну, это мы подразумеваем слабый такой человек, робкий, неуверенный. Или наоборот, мы говорим, вот человек великодушный. Что у него, душа такая большая, великодушный? Да, он просто добрый, снисходительный. У него в душе хватает места для всех. Он всех вмещает, всех любит. И все, ко всем он очень добрый, великодушный человек. Или мы так даем оценку и говорим, это пустой человек. Пустой. Настолько пустой. Вы знаете, видели фрукт такой вот, у нас была такая тыква, большая-большая, лежит на огороде, ну такая. Подошел ее, вот так аж, знаете, хотел взять ее, а она совсем легкая. Только корочка, вид, что это тыква, а внутри совершенно пустая. Вот так и человек может вид создавать такой внушительный, все из себя представительный, массивный такой. А душонка у него очень легкая, пустой человек. Ну, мы подразумеваем под пустым, это значит легкомысленный, глупый даже человек. Такой вот пустой. Совершенно ничего в него нет такого разумного, такого, знаете, умного. Даже есть такая оценка, называют человека бездушный. Души нет у него. Бездушный. Имеется в виду человек черствый, человек жестокий. Это тоже определенный вес, определенная оценка человека, бездушный человек. И такие люди тоже бывают. А о другом говорят, это человек солидный, солидный. Не потому, что он весит много килограмм, а значит, это человек очень серьезный, ответственный, такой весомый. И его поступки, слова, его жизнь весьма влиятельная для окружающих. Солидный человек. Итак, мы несколько с вами рассмотрели о том, что оказывается в духовном смысле вес имеется определенное значение. Имеет определенное значение. И каждый из нас тоже как-то в глазах Божьих оценивается. И это взвешивание в данном случае производится как бы не для того, чтобы определить количество или массу нашего тела, а для того, чтобы определить качество нашей души. Господь как бы производит оценку, анализ нашей жизни. Иисус Христос говорил, лопата в руке, и Он очистит гумно свое. Пшеницу соберет в житницу, а солому сожжет полову, мякину. А как это он сделает? Как лопатой можно отделить пшеницу от мякины? Оказывается, у пшеницы и у половы разный вес. И это очень легко делается. И тогда, когда лопатой подбрасывают вверх зерно, пшеница тяжелая, она падает на свое место, а мякина, полова отлетает в сторону тоже, ей тоже свое место определено. Вот так и человек. Так Господь определяет наш вес. И кто-то будет пшеницей, а кто-то окажется плевелом или мякиной, которую только лишь сжечь. Вот так сегодня нам необходимо и задуматься, а сколько же мы весим? Как же Бог определяет? По каким критериям определяется вес человека на Божьих весах? Ну, в глазах этого мира вес человека определяется в смысле как? По уму, мудрость человека, сила его, ну, богатство, власть, да? Это определяющее человека, его качество здесь на земле. Даже, например, человек сделал какие-то открытия или большие достижения, например, работники искусства, художники или спортсмены, какого-то достижения достигли, и люди их за это уважают. Какой-то вес они имеют в обществе. А у Бога нет. У Бога не так. Знаете, то, что у людей очень высоко, а у Бога это совсем, совсем мало весит, совсем ничего не значит. В книге Иеремии в 10 главе написано: «Безумствует человек в своем знании». Все это совершенная пустота. А вот в Псалме 61, 10 стих, здесь так еще написано. Сыны человеческие только суета, сыны мужей ложь. Если положить их на весы, все они вместе легче пустоты. Вот оценка Божия. Это сыны людей. То есть имеется в виду человеческая оценка, человеческие весы. Это все, если даже вместе положить, у Бога это легче пустоты. Так вот, друзья, и у нас. Если жизнь прожита в суете, лишь только в угоду себе, для своего удовольствия, жизнь бесплодная перед Богом, она ничего не весит, легче пустоты. Екклесиаст также давал оценку своей жизни. Мы читаем в книге Екклесиаста во 2 главе, написано здесь с 4 стиха. «Я предпринял большие дела, построил себе домы, посадил себе виноградники, устроил себе сады и рощи, насадил в них всякие плодовые витые деревья, сделал для себя водоемы для орошения из них рощи и произращающих деревья, приобрел себе слуг, служанок, и домочадцы были у меня, также крупного, мелкого скота было много у меня, больше, нежели у всех бывших прежде меня в Иерусалиме. Собрал себе серебра и золота, драгоценностей от царей и областей, завел у себя певцов, певиц и услаждения сынов человеческих, разные музыкальные орудия. И сделался я великим, богатым, больше всех бывших прежде меня в Иерусалиме. И мудрость моя прибыла со мною. Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было моею долею от всех трудов моих. И оглянулся я на все дела мои, которые я сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их. И вот все суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем». Вот, друзья, то, что казалось в глазах людей высоко, то, что имело в глазах человеческих определенный вес, положение в обществе, богатство, достаток, изобилие, красота. Ну, казалось бы, житейские удобства, счастье, радость, деньги, ну, здесь все перечислено. И домы построил, и слуги, все было. И он говорит, что когда он прозрел так, оглянулся назад, посмотрел это более так вот просвещенными духовными очами, с духовной точки зрения, оказалось, это все суета, и нет в этом никакой пользы. То есть это все ничего не значит, не весит в глазах Божьих. Бог оценивает человека по другим категориям, не по тем ценностям, которые люди определяют. Как же Бог определяет и взвешивает нас с вами? По каким категориям Господь оценивает нас с вами? Я выделил для размышления основных таких 5 категорий, по которым Господь нас взвешивает. И каждый из нас к концу этой беседы сможет иметь представление, что я вешу на Божьих весах. Первое – это первая книга Царств, 2 глава, 3 стих. Здесь написано так. 1 Царств, 2 глава, 3 стих. «Ибо Господь есть Бог ведения, и дела у Него взвешены». Первая категория, почем определяет Господь наш вес, это по нашим делам. Господь взвешивает наши дела. Вот давайте мы и определим, и оценим наши дела. Мы с вами люди очень заняты. Мы работаем. У нас дел каждый день не в проворот. Но эти дела перед Богом какой вес имеют? Что они значат в глазах Божьих? Вот об этом надо задуматься. Евангелие от Иоанна в 3 главе, 19 стих. Иисус Христос говорит о делах человеческих. Интересно, сам Христос дает в этом свой анализ дел человеческих. 3 глава Иоанна, 19 стих. «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». Христос определил, есть дела, которые злые, и есть дела, которые в Боге соделаны. Да, друзья, конечно, мы не будем говорить о злодеях, которые делают злые дела, убивают, крадут, грабят. Это к нам не относится. Но те дела, которые мы с вами делаем, в Боге ли они все соделаны? И угодны ли они Богу? Ведь так вот, как мы прочитали у Экклесиаста, мы все время заняты. Мы строим дома, мы сеем поля, мы изобилие какое-то, мы что-то приобретаем, покупаем, садим. Мы много и много и тяжело работаем. Но когда наша жизнь закончится, какая будет оценка в глазах Божьих? В Боге ли соделаны эти дела? Об этом хорошо написано в книге Откровения на примере 2 церквей. Сардийская церковь и Фиатирская церковь. Господь в Сардийской церкви говорит, 3 глава Откровения, 1-2 стих. И там написано, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. А дальше он говорит, я знаю твои дела. А потом окончательно говорит, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны перед Богом. Как обидно. Это церковь, этот служитель церкви трудился, что-то делал. Господь говорит, знаю твои дела, знаю, чем ты занимался и как ты жил. Но вот сейчас ты чуть-чуть живой, носишь имя только жив, но ты мертв. То есть даже нельзя сказать, что ты живой. Это потому, что дела были не в Боге соделаны. Дела твои не нахожу, чтобы они были совершенны перед Богом. Так, друзья, бывает. Человек в своей суете всю жизнь работает. Некогда в гору глянуть. И кажется, все надо. А как же? И огород надо посадить, и убрать. И то, и другое надо сделать. А в собрание идти некогда. А молиться некогда. А Библию читать, да об этом даже разговору быть не может. Некогда. Все человек трудится, работает. И как будто бы, это же неплохо, что человек трудолюбивый. Бог говорит, я знаю твои дела, знаю все, что ты делаешь. Но вот эти твои дела, вот эта суета, земная жизнь эта, она настолько заглушила духовный мир твой, что ты уже мертвый. Ты только имя носишь, будто живой. Разве мало таких верующих, которые только лишь по названию, и еще членство в церкви есть, а духовно жизни нету, потому что дела не в Боге соделаны. Так хотелось бы, друзья, чтобы мы не погрузались, как в болото, вот в эту земную, вот эту, вот, ну, как это назвать, вот круговерть такую вот, как, да, вот это нас засасывает, затягивает. Все-таки делу время, а служение Богу на это тоже есть первое место. Похвально для вашей церкви. Я просто очень рад, что вот сегодня среда, рабочий день, рабочее время, а вы все-таки нашли возможность оставить свои дела. Поэтому я надеюсь, что церковь Варениковская, она не похожа на эту церковь, которая была сардийская. А вот о Фиатирской церкви, о ее делах, Господь дает совсем другую оценку. 2 глава Откровения, 19 стих. «Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых». Вот, друзья, тоже дела, тоже трудятся, тоже живут, но здесь оценка какая? Эти дела, но там есть и любовь, и служение, и вера, и терпение, и дела, они имеют особый прогресс. Они больше, нежели первые были дела. Это значит, что духовное превосходит над материальным, над земным. Духовное главенствует. Больше духовное на первом месте, а потом материальное. Поэтому и сегодня, друзья, тоже есть верующие, у которых дела в Боге соделаны. И поэтому они не сидят на месте. Это и благовестие, это и строительство молитвенных домов, это посещение других церквей, это участие в нуждах других людей, кому-то помочь, даже чисто физическим трудом. Это, если сделано ради Бога, во имя Бога, это дела в Боге соделаны. Все ради Бога, бескорыстно, жертвенно, негромко, без хвастовства, без показухи. Вот это дела, которые в Боге соделаны. Человек сделал доброе дело и не хвалится, и ради Господа сделал. И это все зачитывается ему, как дела, которые в Боге соделаны. А вот дела такие легковесные, на показ, которые вот сделаны во имя свое, чтобы только лишь блеснуть, так это броско, эффектно, показаться перед людьми, а еще самому потом похвалиться, похвастаться. Вот эти дела перед Богом ничего не весит. Бог таких много не оценивает. Поэтому, друзья, наша жизнь и наши дела, они тоже должны быть в первую очередь перед Богом взвешены. Это значит добровольно, это значит жертвенно, это добросовестно трудиться, без всякого афиширования, как написано, как для Господа, от души. Ведь знаете, даже дела физические, если мы строим дома, если мы штукатурим, или мы даже работаем где-то по найму, но если это со страхом Божиим, с благовением, это делается так, знаете, от души, как для Господа. И для других людей это яркое свидетельство, что этот человек делал качественно. И тогда не будет никаких нареканий, не будет никакого поношения, потому что человек это делает во имя Господа, ради Господа и для Него. В наших церквах не будут забытые старенькие, больные, бедные, многодетные, нуждающиеся. Тогда, когда у нас дела в Боге соделаны. Мы найдем время, чтобы посетить, мы найдем время, чтобы помочь, чтобы что-то сделать такое полезное, нужное, приятное. А когда надо что-то сделать в доме молитвы, то тоже не будет проблемы, если мы будем дела делать в Боге соделанные. Вот эти дела имеют вес. А если нам все некогда, все для себя, лишь только для себя, и некогда в гору глянуть, такие дела перед Богом ничего не весят. Друзья дорогие, давайте мы пересмотрим отношение наше к труду, к делам, в жизни нашей. Чем мы заняты? На что больше всего у нас уходит время? И даже то, что мы делаем и тратим это время, насколько это перед Богом важно, насколько это ценно? Ведь как часто бывает, мы отвлекаемся на второстепенное, мы настолько погружаемся в такое, может быть, неважное, а оставляем главное. Оставляем служение Богу, оставляем служение церкви, оставляем служение людям. Это должно, друзья, тоже у нас быть на своем месте. Господь говорит: знаю твои дела, знаю, чем ты занимаешься, как ты живешь и как ты себя ведешь. Господь взвешивает наши дела. Второе, друзья, категория или оценка Божия, как Он нас оценивает на весах, это Бог взвешивает наши слова. Ну, знаете, на первый взгляд кажется, ну, какое значение имеют наши слова? Ну, что это такое слово? Сказал слово, вылетело, и все. И больше его как бы не слышно. А на самом деле, друзья, слова перед Богом тоже имеют большое значение. И они тоже взвешиваются. Евангелие от Матфея, в 12 главе, 36 стих написано, что от слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься. И в Римлянах, в 10 главе написано тоже, сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Да, наши слова, наши уста, они тоже перед Богом определенную оценку проходят. Господь тоже все это взвешивает. И к нашим словам, друзья, надо подходить, быть очень осторожными и внимательными, что мы говорим, когда говорим и как мы говорим. Потому что и Иаков говорит, что язык, вот маленький член в нашем теле, но очень много делает. Знаете, он даже воспаляет круг жизни. Насколько от слов можно натворить столько беды. Можно, конечно, как говорится, словами человека убить, а можно словами, как говорится, и полки за собой повести, да? Так что от слов очень много значит. И поэтому Господь взвешивает наши слова. Ну, так на память я цитирую, написано, за всякое праздное слово дадим отчет, да? За каждое слово отчет. То есть Господь взвешивает наши слова. Послание к Ефесянам, в 5 главе. Если бы это не было важно, то не было бы написано в Слове Божьем. Но это нашел нужным апостол Павел написать. Послание Ефесянам, 5 глава, 4 стих. Также сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив благодарение. Вот это взвешивание наших слов. Наши слова в глазах Божиих, или они пустые, легкие на вес, или же наоборот, они имеют силу и влияние. Тогда, когда слова, сказанные благоговейно, смиренно, кротко, в страхе Божьем, так, как вот сказано, что слово с благодатью и приправлено еще солью, вот это слово имеет силу, имеет вес. Что в этом мире? Насколько распространено вот это словесное, такая вот, вот целое количество таких гнусных слов? Сквернословие, пустословие, анекдоты, смехотворство всякое. Это, друзья, проникает и в среду верующих людей. И это так заражаются этими верующие. Вы знаете, сейчас уже придумали, оказывается, есть христианские анекдоты. Ну, неприлично же говорить какие-то скверные анекдоты в мирские. Придумали христианские анекдоты. Ну, посмеялись. А на самом деле, друзья, все это пустота. Все это Богу неприятно. Праздные слова. Слова, которые не имеют смысла, не имеют силы, не имеют веса. Но знаете, друзья, это одна категория. Есть еще хуже, другая категория слов. Это, знаете, прочитаю 2 Тимофею, 2 глава, 15 стих. Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. А непотребного пустословия удаляйся, ибо они еще более будут преуспевать нечестие, и слово их, как рак, будет распространяться. Таковы Именей и Филит. Вот были такие люди, у которых слова, они были настолько неверные, они преуспевали в нечестии, и слово их еще, как рак, распространяется. И ниже тут написано, что они разрушают в некоторых даже веру. Вот, оказывается, как слова могут вредить еще и окружающим. Но я не знаю, какой бы мог быть там распространяться рак, который в речке живет. Но я хорошо представляю, как распространяется в организме тот рак, который мы называем в организме. Когда злокачественная опухоль, она распространяется по всему телу и образует метастазы в различных органах. Вот так, друзья, и эти слова, слова коварные, слова гнусные, слова лжеапостолов или лжепророков, лжеучителей, они могут давать такие метастазы и разрушать даже в некоторых веру, и как злокачественные опухоли поражать и других людей. Поэтому мы должны, друзья, тоже немножко взвешивать и оценивать слова людей, тех, которые нам говорят, чему нас учат и как они выражают все это. Таковы, вот как здесь написано, мы должны удаляться, от таких мы должны убегать. Вот, а начинается с чего? Здесь написано «непотребное пустословие». С непотребного пустословия, говорит, удаляйся. Удаляйся от этих пустых разговоров. Это все пустое, легковесное, оно приводит потом к таким злокачественным, страшным поражениям. А наоборот, здесь сказано Тимофею, чтобы преподавал верно слово истины. Преподавать слово истины верно. Вот когда мы с вами общаемся, то ли мы просто где-то встретились, или на день рождения пришли, ну вот о чем мы разговариваем? Какие наши слова? Имеют ли они какой-то вес и смысл, или пустословие, или смехотворство, или мы, может быть, просто обсуждаем? Знаете, апостол Павел во 2 послании к Коринфянам, 12 глава, 20 стих говорит, что «Ибо я опасаюсь, чтобы не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядков». Друзья, это все характеристика слов. Это все в словах проявляется, эти грехи. Вот как оно бывает. Когда мы собираемся и начинаем сплетни какие-нибудь разводить, осуждать того или другого, критиковать какого-либо проповедника или служителя. Все это, друзья, потом очень далеко заходит и дает очень серьезные последствия. И апостол Павел говорит, я опасаюсь, чтобы не найти у вас вот таких потом в раздоры, зависть, гнев, ссоры, клевета. Это, друзья, пороки, которые могут быть среди верующих людей. Верующие люди грешат словами. Именно клевета, ссоры, всякие обсуждения, они вот так приводят к таким безобразиям. Знаете, иногда бывают такие небылицы рассказывают. Ну, такое вот бывает, с чего-то услышали, раздули, распространилось, и потом, когда услышишь, совсем далеко, совсем все не так было, как это уже передается. Поэтому, друзья, к словам надо подходить очень ответственно. и очень осторожно. Слова, как говорится, на ветер не надо бросать. За слова свои надо всегда отвечать обдуманно, чтобы, если сказал, то значит ты говоришь, ты знаешь, что говоришь, чтобы потом за свои слова мог ответить. Лучше, друзья, вообще не говорить лишнего и больше молчать. Ведь говорят же так, что слова это серебро, а молчание золото. Это не случайно поговорка, что надо больше молчать. Да и Иаков даже так написал: будь скор на слышание, а медлен на слова. Больше слушай, а меньше говори, меньше грешить будешь. Это хорошо, друзья. Потому что от слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься. И Бог тебя осудит, Бог взвесит твои слова и скажет: вот твои слова, что они значат и куда это все привело. А потом начинаются разборы на членских собраниях. А я не так говорила, а ты вот так сказала, а это вот я так поняла. И целые болезни. И настолько это может проявляться потом, очень ранить души людей. Очень может быть ранить. Кто-то может сильно страдать. А могут быть люди даже уйти из церкви, оставить церковь, если услышат, что за их спинами что-то обсуждают. И где-то кого-то что-то не так сказали. Человек может обидеться, уйти и больше потом никогда не прийти. И потом ты будешь виноват за свои слова, что этот человек погиб. Как, друзья, надо быть осторожными. Господь наши слова взвешивает. Все у Бога зафиксировано. И за каждое праздное слово дадим отчет. Еще, друзья, за слова надо сказать, знаете что? Что нужно исполнять свои обещания. Это так вот тоже распространенная беда. Сказал и не выполнил. Пообещал и забыл. Это, друзья, не по-христиански. Если сказал, то как хочешь, пусть это будет тебе невыгодно никак, но раз пообещал, выполни. Это именно и есть показатель христианина настоящего, ответственного за свои слова. Сказал, сделай. Пусть слова ваши будут да-да, нет-нет. Так говорит Писание. То есть конкретно, если сказал да, значит да. Если нет, значит нет. А что остальное, это уже от лукавого. Ведь как бывает от лукавого? И мы начинаем словами лукавить. Вот чтобы не сказать ни да и не сказать нет. И вот так вот, знаете, начинаем юлить. Это тоже не по-христиански. Все должно быть нас взвешено и ответственно. Поэтому, друзья, будем тоже проверять свои слова. У Господа это все взвешивается. Господь взвешивает слова. Третье. Третья категория, что Господь взвешивает, это наши молитвы. Я хотел бы на это обратить тоже внимание, друзья. Оказывается, это тоже у Господа проходит определенную оценку, определенное взвешивание, определение, так сказать, молитвы. Помните, в Евангелии от Луки, 18 главе, 10 стиха, Иисус Христос рассказывает: два человека вошли в храм помолиться. Один помолился, и второй помолился. Иисус Христос сделал оценку, взвесил их молитвы. И сказал, который из них более пошел оправданным, который менее. Вы, конечно, хорошо знаете, да? Молитва фарисея и молитва мытаря. Молитва фарисея многословная, на показ. Знаете, в молитве целые проповеди. Это так вот бывает у нас, верующих. Благодарю тебя, что я не такой, как прочие. И перечисляет свои заслуги, и что он сделал, и как он себя вел, и что он, чем он как бы может похвалиться. Все это в молитве, все это рассказывает. Самовосхваление себя и, наоборот, бичевание других. Так вот бывает, мы даже в церквах уже знаем своих, знаем, кто как молится. И когда станет молиться и начинает в молитве кого-то обличать, кого-то там осуждать, вот и это бичевать, и судить и молодежь там, и детей там, и еще что-то, и все это в молитве такие укоры, упреки. Разве, скажите Богу, молитва такая понравится? Как мы с вами молимся? Если молитва многословная, если молитва такая пустая, вот знаете, лишь бы набор слов, да еще и для связки слов, повторение одних и тех же слов. Даже сказано, что имя Господа не произноси напрасно. Лишний раз так сказать, Господа не надо в молитве лишний раз повторять. Так Господь строго относится к нашей молитве. Вот такие молитвы, друзья, как фарисейские, они ну просто до потолка. Господь, конечно, такие молитвы не принимает. Это молитвы легкие, они пустые, они у Бога ничего не весят. Иисус Христос учил, как молиться. Матфея 6 глава 7 стих написано: «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии будут услышаны». Вот иногда так мы думаем, чем дольше мы будем молиться, больше Бог нас услышит. Особенно, друзья, когда мы молимся в церкви, молимся вот в нас таких вот вслух, в общественных молитвах, тем более, друзья, молитва наша должна быть краткая, конкретная, по смыслу того, что мы слышали, или по тому переживанию конкретно, что мы имеем сказать Господу. Вот у этого мытаря, бедного, грешного, такого плохого, ну, у него была молитва короткая и конкретная. «Господи, будь милостив ко мне, грешнику. Господи, помилуй меня, я грешник». Вот что он говорил. И много было, не надо было ему оправдываться, не надо было ничего объяснять. Так, друзья, хорошо, когда и мы молимся, тоже вот молитвы, особенно в собрании, короткие и по теме того, что мы слышали, то, что коснулось нашего сердца, о чем надо покаяться или о чем-то надо попросить у Господа, выскажи эту молитву, эту нужду, скажи конкретно Господу в кратких словах. И вот эта молитва у Господа будет оценена высоко, она будет взвешена, и Господу это будет очень приемлемо. Думаю, достаточно, наверное, вы поняли, да, что Господь вот так взвешивает наши молитвы, чтобы молитвы наши имели такой вес и смысл. Еще, это уже четвертая категория, по которой взвешивает нас Господь, я выделил такое. Господь взвешивает нашу десятину. Вот сколько мы жертвуем Господу, тоже Господь взвешивает. Интересно, что Он взвешивает тоже не по количеству той суммы, которую мы ложим в ящичек. Кто-то может много ложить, кто-то мало. Как Господь взвешивает? Мы читаем Евангелие от Луки, 21 главе написано, что Иисус Христос видел, как клали в сокровищницу деньги, богатые и одна бедная вдова тоже свою лепту положила. Она была очень бедная. Она положила то, что имела. И так ей, возможно, казалось это очень мало. Она робко так, может быть, совсем незаметно подошла, бросила там эту монетку или две, что там, сколько у нее было, и ушла. А Иисус Христос подозвал учеников и говорит: вот смотрите, вот эта бедная вдова, она больше всех положила. На Божьих весах ее лепта, ее десятина, вот это ее вклад, он завесил больше, чем те, которые ложили много. Друзья, почему? Почему это так? Потому что она от всего сердца, от всей души. Она положила даже, как говорится, ну, край, вот сколько могла. Другие, хотя и много положили, но они ложили и не сильно в себе в ущерб. Не так, что в себе в убыток. И поэтому они знали, что сильно не обеднеют. Но я думаю, что они даже и жертвовали так, это, знаете, с большим таким самодовольством, чтобы перед людьми показаться, что вот смотрите ж, какой я добродетельный. А на самом деле в душе понимает, да, я, мол, у меня больше осталось. А вдова, конечно, видно, что из любви к Господу, по усердию, от всей души она положила даже то, что надо было ей на пропитание. Вот надо было ей на пищу. Оторвала, как говорится, от себя. От себя, чтобы даже не покушать вдоволь. И так Господь очень высоко оценил и взвесил ее десятину. В книге Малахии тоже написано, вы, наверное, хорошо знаете это место, но я так приведу немножко. Здесь написано... тоже о наших пожертвованиях. Книга Малахии, это 3 глава, 8-10 стих. «Можно ли человеку обкрадывать Бога, а вы обкрадываете меня? Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями». И дальше здесь об этом говорится 9 и 10 стих. И здесь сказано: «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытаете меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли для вас благословения до избытка». Господь оценивает наши пожертвования и говорит: «Обкрадывайте». И вот за это обкрадывание даже очень строго судит: «Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня». В наших церквах мы не контролируем. Мы не ставим какие-то конкретные рамки и условия, и не проверяем, кто жертвует, кто не жертвует. Это все на совести каждого лично. Перед Богом мы ходим, и перед Богом мы жертвуем. И Господь видит наши сердца, и Он видит, сколько мы жертвуем. Вот перед глазами Божьими не стыдно ли будет нам? Как Господь оценит наши пожертвования? И что Он скажет о том, какую лепту мы вносим в дело Божие? Он говорит, что я открою для вас отверстия небесные и залью благословения до избытка. Господь очень любит тех, кто усердствует для Господа. Тогда не будет, друзья, у нас проблем для того, чтобы на нужды церкви, на служение, на всякое благое дело для Господа, чтобы были средства и был достаток. Апостол Павел тоже об этом говорил. В 2 послании Коринфянам, 9 главе, 6-8 стих, говорит: «Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет». И он говорил: «Доброхотно дающего любит Бог». Хотим мы, чтобы Бог нас любил? Доброхотно дающего любит Бог. И так Господь оценивает и нашу десятину. Хотелось бы, чтобы и вот по этой категории мы тоже проверили себя. Что мы весим в глазах Божьих в этом отношении? Как мы жертвуем Господу? И пятое. Господь взвешивает нашу веру. Вот об этом я тоже хотел остановиться. Может быть, кому-то покажется, веру надо было бы поставить на первое место, даже не дела, в первую очередь вера, а потом уже все остальное. А я поставил так, как бы вот уже в заключение. Господь взвешивает нашу веру. Почему, друзья? Потому что вера, она оценивается и определяется как раз из всех предыдущих вот этих показателей. Вера без дел мертва. Если дела наши не в Боге соделаны, если дела наши только для рта своего, только для земного, для плотского, о какой вере можно говорить? И Господь говорил так: «Пришед на землю, найду ли веру на земле?» Он не говорит, найду ли верующих на земле. Да, верующих очень много есть и будет. Верующих много. А есть ли вера на земле? Вот Господь взвешивает верующих и ищет, есть ли эта вера, весит она, имеется ли она у нас, много ли в нас ее или мало. Господь говорит, найду ли веру на земле. Как обидно всю жизнь быть верующим и оказаться вообще без веры, или быть таким маловерным, совсем легковерным. Легко. Вот так, знаете, на чувствах, лишь только на эмоциях. Верующий, как будто веришь, но только лишь пока, как говорится, погода хорошая, пока настроение хорошее, пока тебя в церкви все принимают и тебе улыбаются. А попробуй, замечание сделали, а где-то упрек какой-то услышал, и сразу где и вера погасла. Ах, раз так, я не буду ходить. Да где ж твоя тогда вера? Какой же ты тогда верующий? Если нельзя человеку ничего слова сказать, ни замечания сделать, обидчивый, такой, знаете, недоступный, неприступный.
Да, друзья, как и Господу тоже обидно.
Поэтому и говорил Иисус Христос, имейте веру Божию.
И много-много чего мы в жизни теряем и не имеем, и скудна наша вот жизнь духовная именно по неверию. Если мы бедные верою, друзья, нету побед в жизни, нету успеха в жизни. Мы, знаете, духовно еле-еле чуть теплимся, когда скудная вера. Как плохо, друзья, если вера наша очень легкая, мало, очень мало весит.
Друзья, вера измеряется делами. Дело веры, труд любви. Вот оценка нашей веры. Прочитайте 11 главу послания к евреям. Там герои веры, мужи веры. Они совершали великие подвиги. Почему?
Вера. Вера имела силу. Она имела определенный вес. Это победа. Это подвиг. Это настоящая вера.
И Иисус Христос говорил своим ученикам, говорит, если ваша вера будет, ну, такая маленькая, как зерно горчичное, и то она сможет горы передвигать. Ну, сколько весит зерно горчичное? Ну, трудно измерить в граммах, это меньше граммов, в миллиграммах надо взвешивать. Но Господь даже ценит, даже если есть такая маленькая вера, и то она много чего может сделать. Образно говоря, горы передвигать. А тем более, если вера крепкая, вера сильная, вера такая настоящая, победная. Сколько можно сделать? Как можно жить и трудиться? Какой можно иметь успех в жизни, если мы будем иметь веру Божию?
Вспоминается апостол Петр. Ну, он Симон тогда был еще, ученик. В лодке, когда тонули они. И вот утопают, вот уже действительно не то, что вера, уже и надежда в них погасла, все, потонем, а Иисуса Христа нету, а Он где-то там задержался, и вот идет, увидели, думают, ну, призрак, все, это уже мерещится уже перед смертью, все, это уже, значит, Петра какая-то вера такая зародилась, если это ты, Христос, наш Спаситель, повели мне идти по воде. Ну, иди. И вот он сделал эти шаги веры. Он пошел по воде. Ну, друзья, это очень похвально. Вера, которая дает такое дерзновение идти по воде. Но потом глянул на окружающую обстановку, глянул на эти бушующие волны и засомневался. Ой, так как же так? Там до дна далеко. Если что, утону. И начал тонуть. Иисус Христос протянул ему руку и говорит, маловерный, зачем ты усомнился? Так, друзья, и наша вера. Она бывает такая робкая, такая слабая. И когда мы глядим на обстоятельства, мы начинаем колебаться, начинаем сомневаться и начинаем тогда и тонуть. Вот, друзья, причина наших падений, причина наших уныния, отчаяние, депрессия у верующих людей бывает. От чего? Это все, друзья, мало веры. Это все слабая вера. И Господь оценивает нашу веру. Хотелось бы, друзья, чтобы мы были так, вот как те мужи веры в 11 главе Евреям, чтобы Господь, посмотрев на нас, и мог так высоко оценить нас. А ведь там написано, что «а без веры Богу угодить невозможно». Друзья, если мы думаем без веры, вот так вот как-то Богу служить не сможем.
Богу угодить невозможно. Так что вера наша, она конкретно проявляется в практической нашей жизни. Наше христианство натурально, вот в нашем поведении, в наших поступках, оно проявляется.
И когда мы не бросаемся в панику, не отчаиваемся, не унываем, когда мы всегда спокойны и уравновешены, и даже когда вокруг нас все бушует, когда все, кажется, вот рухнет или все какие-то беды, мы будем спокойны, потому что Господь с нами, мы на Него уповаем, мы знаем, что Он не оставит, не покинет нас, и эта вера доведет нас в небеса.
Итак, друзья, я определил, избрал вот пять категорий, по которым Господь взвешивает нас на своих божественных весах. Может быть, этот перечень можно было бы продолжить, и вы бы предложили бы еще другие показатели, по которым Господь оценивает и взвешивает нашу духовную жизнь. Но я думаю, что даже этих пяти достаточно, чтобы определить и представить себя, каковы мы на Божьих весах и сколько мы весим. Итак, я повторю. Господь взвешивает наши дела. Господь взвешивает наши слова. Господь взвешивает наши молитвы. Он взвешивает нашу десятину. И Господь взвешивает нашу веру. Представьте себе, друзья, мы сейчас с вами у Бога стоим на весах. Сколько мы весим в глазах Божьих, на Божьих весах? Вот так, как Валтасар, взвешен и найден очень легким. Дай Бог, чтобы не было такой оценки для нас с вами. Вспомните эту притчу о талантах. Когда господин позвал своих рабов, которым он доверил свое состояние, и он начал их взвешивать. Вы думаете, таланты – это что такое? Таланты – это что? Какие-то наши способности, дарования, голос, пение там или что? Нет. Таланты, друзья, это вес серебра. Он, когда позвал их троих, он поставил перед ними весы, а они принесли определенный вес серебра, сколько они получили прибыли. Положил господин на весы эти таланты, эти монеты, и определил, что у этого в 10 крат прибыли, у того в 5 крат, а у третьего прибыли нет. Прибыли нет. То, что вот ему дал господин, то и осталось, а прибыли никакой нет. Вот так, друзья, и мы у Бога тоже будем взвешены. Господь нас взвесит. Сколько прибыли, как мы весим в глазах Божьих. Вот у вас прошлое воскресенье была жатва. И это так хорошо бы вот сейчас нам дать, подвести итог и проверить себя, каковы мы в глазах Божьих, на Его весах. Вы знаете, что вот земледельцы тоже ведь взвешивают свои доходы. Вот урожай собрали и прикидывают, и взвешивают, сколько они вырастили, каких овощей, картофеля или зерна, какой урожай и сколько получили прибыли. Так Господь однажды и взвесит нас с вами. Мы тоже у Бога будем как плоды. И как написано, что и нам тоже назначена жатва. И придет время, когда Господь тоже взвесит и соберет в житницу свою тех, которые здесь имели вес, которые имели вот это духовное качество и старались так, чтобы в жизни иметь особую силу и особое влияние. Именно вес духовный. Поэтому, друзья, на этом я хочу закончить вот свою беседу. Если вы что-то запомнили и усвоили, давайте мы сейчас, наверное, помолимся, да? Помолимся о том, вот, что мы слышали, и как бы постараемся, ну, сами себя немножко взвесить. Нужно самим себя оценивать, для того, чтобы потом не оказаться в стыде, когда Господин нас на весы поставит. Когда Господь на весы нас поставит. Лучше сейчас, вовремя, посмотреть на свою жизнь, на свои дела, на свою веру, на свои молитвы. Посмотреть, оценить себя. И есть еще время поправить. Все это в Слове Божьем указано, как можно все изменить к лучшему, так, чтобы Господь мог взглянуть на нас, оценить и сказать: «Хорошо, добрый и верный раб, войди в радость Господина твоего». Пусть Господь благословит нас, помолимся Господу. Аминь.
Смущайте меня, тучи серые, злобный ветер тебя не боюсь. не подари нам Богом спасение, благодати Христа не отдел. В Иисусе мое освящение, в ризы правды меня Он одел. Красотою Христа восхищенному не так хочется жизнь посвятить. Лишь Ему на голове пронзенному и надеяться верить.